Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас. Сетка нашего вещания в эти дни изменена. И вместо проекта «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад» мы предлагаем другой архивный проект «Золотой запас свободы». Музыкальная заставка – песенка о свободе на стихи Иосифа Бродского 65-го года. Композитор и исполнитель Елена Якубович.
Ах, свобода, ах, свобода, ты пятое время года, ты листик на ветке ели, ты восьмой день недели. Ах, свобода, ах, свобода, у меня одна забота. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Даже если, как считал ученый, ее делают из буквы черной, не хватает нам бумаги белой, нет свободы, как ее не делай.
Золотой запас свободы. Сегодня передача, посвященная 7-му году существования нашей станции, которая все 50-е годы называлась «Освобождение». В начале 2000-х станции исполнялось полвека, и наш цикл был назван «Полвека в эфире». Сегодня передача, посвященная 59-му году. У микрофона Иван Толстой. Мы продолжаем наш цикл, посвященный послевоенной истории. 50 последних лет устами нашего радио. На календаре сегодня год 59-й. Время оттепели. Но эмигрантов свободно в Советский Союз не пускают. На страже стоит специальный комитет генерала Михайлова, высмеянный в очередной песне Леонида Пылаева.
Из Москвы в Берлин приехал генерал. Генерал Михайлов звать нас на Урал. На Урал да на Алтай, чтоб посмотреть хрущевский рай.
А потом?
Потом, мой друг, ложись да помирай. Потом, мой друг, ложись да помирай. Мы знаем хорошо хрущевский рай.
Идея освобождения уступает место идее свободы. У нашего радио новое имя.
Говорит радиостанция «Свобода».
Пятьдесят девятый год. После рекламы. Радио «Свобода» полвека в эфире. Каждый год мировой истории от смерти Сталина и до наших дней устами радио «Свобода». На календаре сегодня год 59-й. Разоблачение Сталина на 20-м съезде партии, все большее расхождение среди коммунистических партий мира, подавление венгерской революции и споры о методах и психологии радиовещания – все это приводит американское руководство к необходимости переименовать радиостанцию. В названии «Освобождение» слишком назойливо звучит идея спасения, навязанной помощи, словом «освобождение». «Свобода» – это звучит нейтральнее. Кто будет возражать против привлекательности этого слова? Свободу не навязывают, ее предлагают. Свободы добиваются, свободу, наконец, выбирают. Передачи 59-го года постепенно наводили слушателя на эту мысль. Сперва историческими примерами. У нашего микрофона с нравственно-политическим уроком профессор Юрий Петрович Дейнеке. Его тема – либерализм и человечность.
Лет 20 тому назад, работая в Париже в Государственном архиве, я отыскал дело Бланки, до тех пор не использованный историками, и нашел в нем два замечательных документа. В мае 1839 года Бланки вместе с другим революционером Барбесом организовали восстание, подавленное в несколько часов. Целью восстания было убить короля и захватить власть. Барбес был сразу арестован, а Бланки удалось скрыться. Барбес был приговорен к смертной казни за попытку цареубийства. Приговор вызвал огромные волнения и множество обращений к королю с просьбой о помиловании. Луи Филипп заменил смертную казнь пожизненным заключением. Через некоторое время был арестован и Бланки, и также приговорен к смертной казни. В первом из найденных мной документов тогдашний министр юстиции указал королю, что приговоренный к смертной казни за то же преступление Барбес был помилован, и что справедливость требует, чтобы был помилован и Бланки. На документе крупными буквами стоит «Одобряю Луи Филипп». Во втором документе министр юстиции сообщает королю, что находящийся в тюремном заключении Бланки тяжело захворал и что пребывание в тюрьме грозит ему смертью, а потому человечность требует, чтобы Бланки был освобожден, возможно, скорее. И снова рукой короля «Одобряю Луи Филипп». Бланки гордо отказался принять милость короля и выйти из тюрьмы. Тогда его силой перевезли в больницу, где он выздоровел и после этого прожил еще почти 40 лет. Можете ли вы себе представить, чтобы коммунист Сталин также позаботился о жизни своего врага, как это сделал либеральный король? И если вы не считаете поступок Луи Филиппа бессмысленной слабостью, а признаете его благородство, то значит и вам не чужды либеральные тенденции. Сталин уничтожал своих противников. Члены так называемой антипартийной группы были исключены из Центрального комитета. Они больше не принадлежат к партийному руководству, но они живы. Этим я не хочу сказать, что в нашей стране уже правит либеральная власть, но что-то произошло, чего нельзя не считать, по крайней мере, некоторой либерализацией. И не значит ли это также, что появилось или возникает общественное мнение с либеральными тенденциями? Вот почему я думаю и надеюсь, что вы со мной согласитесь, что отнюдь не лишнее искать в советской жизни и в самой коммунистической партии хотя бы робких проявлений тенденций в духе политического и культурного либерализма, встречающих, однако, упорное сопротивление партийных консерваторов.
Во след Юрию Дейнеке с рассуждениями о свободе выбора выступает в своей ежевоскресной программе отец Александр Шмеман. Многие радиослушатели признавались впоследствии, что из всех православных проповедников голос у отца Александра был самым обаятельным.
Зачем повторять снова и снова, как это делает пропаганда, выдающая себя за науку, что Христос – фигура мифическая, то есть никогда не существовавшая? Ведь теории этой не придерживается буквально ни один уважающий себя историк на целом земном шаре. А повторяют ее только те, которым приказано это делать, вне всякого отношения к подлинному научному методу. Не говоря уже о том, что если бы Христа не было, то христианство следовало бы признать неслыханным чудом, чудом гораздо большим, чем те, которые описаны в Евангелии. Христианство появляется в истории внезапно. На протяжении каких-нибудь 30 лет сеть христианских общин покрывает собой все большие города Римской империи. В конце первого века римский историк Тацит, не христианин и враг христианства, уже говорит все то, что говорится в Евангелии. О том, что Христос жил в Палестине, пострадал при Пилате. Но Пилат не миф. Его многие еще помнили и знали, когда писал Тацит. И все имена людей и городов в Евангелии предельно историчны, чего не бывает, когда речь идет о мифе и мифотворчестве. Но оставим исторические доказательства, хотя они и неопровержимы. Вдумаемся в сущность этой самой потребности. Доказать. Заставить людей поверить, что Христа не было. Ведь было бы гораздо проще сказать, Христос был, и его учение было. Но мы в него не верим. Оно ошибочно. Оно зло. Но нет. Этого-то как раз и не говорят. И не говорят потому, что никто и никогда еще не решился прямо сказать, это учение зло. Это значило бы назвать злом учение о любви и прощении, о жалости и сострадании, о свободе и совести, о равенстве, братстве, солидарности людей. Ведь все это сказано в Евангелии, и ничему другому Христос не учил. Достаточно прочитать эту книгу один раз, чтобы убедиться, что все в ней о любви к человеку. Все ею светится, пронизано, вдохновлено. Допустим на секунду, что не было Христа. Но тогда нужно признать, что был кто-то другой, сказавший то, что сказал Христос, принесший людям это поразительное учение о грехе и прощении, о новой жизни, свободе и любви. Кто-то другой, выдумавший про эту смерть на кресте и про воинов, бивших распинаемого, и про мать, стоявшую у креста. И тот, кто это выдумал, должен опять-таки быть признан единственным, потрясающим учителем. И мы упираемся снова в ту же проблему. Но Христос был. А для людей, слышавших его учение, и хоть немного, хоть чуть-чуть живущих им, он есть и остается учителем и Господом, зовущим людей к тому единственному, что единственно достойно человека.
На волнах радио «Свобода» передача «Полвека в эфире». У микрофона Иван Толстой. Год 59-й. От освобождения к свободе. В течение всей весны не только руководство, но и сотрудники радио подыскивали наилучшее название. Предлагались и тяжелые варианты, скажем, радио международной информации, и более легкие. В мае решено было остановиться на радио «Свобода». Но еще в апреле в нашем эфире можно было услышать такую абракадабру.
Говорит радиостанция «Освобождение» «Радио Свободы».
Точно дикторы хотели удержать привычное название. Но с мая 59-го окончательно и бесповоротно мы стали «Свободой».
Говорит радиостанция «Свобода».
В конце 50-х годов эмигрантские издания до советского читателя почти не доходили. Возвращение имен и книг совершалось на эфирных волнах. Вот, например, так. Фрагмент из передачи об Осипе Мандельштаме.
В середине 30-х годов об Осипе Емельевиче Мандельштаме ничего уже не стало слышно. Он был арестован, перестал существовать, ушел в небытие. Так же, как и ряд других известных деятелей литературы и театра, как Пельняк, Бабель, Мейерхольд и многие другие. Поэта ликвидировали. Как это уже подробность? Верно то, что Мандельштам погиб благодаря своей музе, не пожелавший смириться перед властью несвободы.
За гремучую доблесть грядущих веков, за высокое племя людей, я лишился и чаши на пире отцов, и веселья, и чести своей. Мне на плечи кидается век волкодав, но не волк я по шкуре своей. Запихни меня лучше, как шапку, в рукав жаркой шубы сибирских степей. Чтоб не видеть ни трусов, ни мелкой грязи, ни кровавых костей в колесе, чтоб сияли всю ночь голубые песцы мне в своей первобытной красе. Унеси меня в ночь, где течет Енисей, где сосна до звезды достает, потому что не волк я по шкуре своей, и неправдой искривлен мой рот.
Это последнее стихотворение Осипа Мандельштама. Можно сказать о Мандельштаме его же словами, обращенными им к его современникам Гумилеву, Ходосевичу, Пастернаку, Ахматовой и другим. Поэт и писатель Мандельштам тоже не на вчера, не на сегодня, а навсегда. Заканчиваем передачу, посвященную Осипу Мандельштаму.
В 59 году «Радио Свобода» ввела новую миниатюрную передачу, названную «Одноминуткой».
Говорит радиостанция «Свобода». Наша «Одноминутка».
В статье нью-йоркской газеты World Telegram and Sun, озаглавленной «Хороший вопрос», рассказывается о том, как во время пребывания в Нью-Йорке первый заместитель председателя Совета министров СССР Козлов посетил фабрику игрушек. По словам газеты, Козлов беседовал с одним из рабочих фабрики, Джоном Бертоне, и спросил его, сколько он зарабатывает. $150 в неделю», — ответил Бертоне. «А как высока ваша квартирная плата?» – спросил дальше Козлов, видимо, рассчитывая, что американский рабочий назовет очень высокую цифру. «Я живу в собственном доме», – ответил Бертоне. Козлов прекратил разговор и отошел от рабочего.
Одноминутка не обязательно была политической. Вот пример культурной миниатюры.
Послушайте стихотворение русского зарубежного поэта Николая Моршина.
С вечерней смены, сверстник мой, в метель дорогую всегдашней, ты возвращаешься домой и слышишь бой часов на башне. По скользоте тротуарных плит ты пробираешься вдоль здания, где из дверей толпа валит с очередного заседания. И твой, пересекая путь, спокойно проплывает мимо лицо скуластое и грудь значком Асавиахима. И вдруг сквозь ветер и сквозь снег ты слышишь шепот вдохновенный. Прислушайся. Живут вовек. Еще. А жизнь людей мгновенна. О, строк запретных волшебство! Ты вздрагиваешь. Что с тобою? Ты ищешь взглядом. Никого. Опять наедине с толпою. Еще часы на башне бьют, а их уж заглушает сердце. Вот так друг друга узнают в моей стране единоверцы.
Николай Моршин, молодой русский поэт, попал за границу во время Второй мировой войны. После войны остался на Западе. Теперь живет в Калифорнии.
Пятьдесят девятый год. От освобождения к свободе. Послушаем, как из вольного мира приходилось отвечать на первые письма. Со стороны похоже чуть ли не на заговор.
Говорит радиостанция «Свобода». А сейчас ответ на одно из полученных нами писем от наших слушателей. Письмо не то чтобы коллективное, но в то же время и не индивидуальное. Подписано оно инициалами из 4 букв. Л, как Людмила, Г, как Георгий, З, как Зинаида, и Ж, как Жорж, или как Жаворонок. Наши слушатели пишут, мы надеемся, вы слышите сейчас нас, друзья, что передачи наши они находят справедливыми, просят больше освещать вопросы так называемого «строительства коммунизма». Заканчивает письмо словами адреса своего не даем, потому что при социализме и коммунизме, в котором мы живем, имеется свобода слова, свобода печати, и можно свободно попасть. Куда можно попасть, авторы письма не уточняют, но догадаться, в общем, можно куда. Благодарим вас, друзья, за письмо и шлем привет.
Куда свободнее обращался к эмигрантам Советский комитет за возвращение на родину, больше известный по имени своего руководителя, комитет генерала Михайлова. Внешне обычное советское пропагандистское заведение с газетой и представителями, а по сути военная контрразведка с широким диапазоном репрессивных мер. Угрожать эмигрантам, провоцировать внутрибеженский раскол, похищать особо активных изгнанников. В своем печатном органе генерал Михайлов призывал бывших советских граждан одуматься, вспомнить, как много еще дел на далекой родине, поверить в большевистское прощение и ехать трудиться на целину, в совхозы, на Урал. У нашего микрофона с музыкальным ответом на эти призывы Виктория Семенова и Леонид Пылаев.
Под алтайским небом зреет урожай. Генерал сказал:
быстрее приезжай. Кукуруза и село, да пятилетка и колхоз ждут тебя, скорей спеши попасть в хрущевский рай. Скорей спеши попасть в хрущевский рай. А после черт с тобой, хоть помирай.
Расцвела сирень, черемуха цветет. Генерал Михайлов нас к себе зовет. Он зовет, 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 да, но никто к нему не идет. Скоро про черемуху он сам нам запоет. Быть может, скоро сам он запоет.
Расцвела сирень, черемуха в саду, на мое нагорье, на мою беду.
Генерал наш дорогой, да подожди годок-другой, скоро сам ты к нам придешь с повинной головой. Да-да, быть может, сам придешь ты к нам.
Да-да, быть может, сам придет он к нам.
59-й год. Реклама.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. На нашем календаре год 59-й. Его основные события. Наш хроникер Владимир Тольц.
Впервые глава советского государства посещает Соединенные Штаты. Никита Хрущев представляет в ООН план разоружения и встречается в Кэмп-Дэвиде с президентом Эйзенхауэром. В Советском Союзе отменена смертная казнь гражданам, незаконно перешедшим государственную границу. В США въезжает 2872 советских иммигранта. В Москве у памятника Маяковскому собираются молодые в основном люди и читают стихи. В самиздате выходит поэтический журнал «Синтаксис». Его составляет Александр Гинзбург. В Париже восстанавливается русская общественная библиотека имени Тургенева, вывезенная нацистами в начале войны. Восстановление библиотеки оплачивает Западная Германия. Во Франции на русском языке выходит статья Андрея Синявского «Что такое социалистический реализм?» Псевдоним автора Абрам Терц. Владимир Набоков, разбогатевший на многочисленных изданиях «Лолиты», оставляет преподавательскую деятельность в Корнельском университете и переезжает в курортный швейцарский город Монтрё. Умирает пушкинист-эмигрант Модест Гофман. Историк и главный редактор нью-йоркского нового журнала Михаил Карпович, прозаик Осип Дымов, эмигрировавший еще до революции. Один из главных музыкальных хитов 59 года – песня «Make the Knife».
Oh, the shark, baby, has such teeth, dear, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie, baby, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, baby, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears old Maggie, baby, so there's never, never a trace of red. Now on the sidewalk, ooh, Sunday morning, lies a body just oozing life. And someone sneaking round the corner. Could that someone be Mac the Knife? There's a tugboat down by the river, don't you know, where a cement bag just drooping on down. Oh, that cement is just, it's there for the weight, dear. Bible get you 10 old Mackies back in town.
Mac the Knife в исполнении Бобби Дерина. В 59-м, в самый разгар оттепеля, далеко не все признанные фигуры большого музыкального мира могли приехать в Советский Союз. Перед гастролями Парижской оперы в Москве главный художественный руководитель театра Сергей Лефарь дал для «Радио Свобода» вполне оптимистическое интервью.
Как вы знаете, я русский, и я в Парижской опере занимаю главный пост по хореографии, будучи 25 лет танцовщиком и балетмейстером. Сейчас готовлю Дафниса и Хлою на музыку французского музыканта Мариса Равеля. Затем ставлю оперу на музыку Томази, опера, которая называется «Атлантида». Это замечательный роман Пьера Бенуа об похождениях Антинеи в Африке. И эта роль впервые написана для танцовщицы, у которой партнеры – певцы. И она одна немая, но хореографическим своим языком отвечает им на все их, кстати, драматические требования. Затем ставлю сейчас классическую симфонию Сергея Прокофьева, которая идет в опере впервые. И у меня проект – к весне сделать трехактный балет Чайковского «Лебединое озеро».
Скажите, вы собираетесь поехать в Советский Союз? Когда?
Вот этот вопрос очень интересный, который вы мне задаете, так как, покинув Россию в 1922 году, я собираюсь в этом году посетить СССР. Другими словами, во главе французского национального балета я, может быть, буду в Москве в мае месяце.
Кто устраивает вашу поездку?
Эту поездку устроило французское и советское правительство в связи с культурным обменом. Я отвечаю Франции за то, что она в свое время, в 19 веке, послала нам в Россию великих французских хореографов, как Дидло, как Мариус Петипа. И вот я счастлив, что мы в 20 веке помогли Франции восстановить их национальный балет тем русским человеком, которым я горд быть, и этим Франции я отвечаю за их культурную помощь России.
Так рассказал о русском балете на Западе Сергей Михайлович Лефарь, сам являющийся одним из виднейших и талантливейших представителей этого искусства. Как видно по интервью, он на многое надеялся и о многом мечтал в связи с предстоящей поездкой, созданным им балетом в Москву. Но буквально накануне поездки в СССР всю западную прессу облетела телеграмма, которая гласит: «Всемирно известному русскому балетмейстеру Сергею Лефарю, который должен был прибыть в Москву с балетной труппой французского национального оперного театра «Гранд Опера», в последний момент Советское министерство иностранных дел отказало во въездной визе». Усмотрело ли советское правительство в визите балетмейстера Лефаря в Москву опасность для строя или по каким-то другим причинам? Но факт остается фактом. Французский балет поехал в СССР без своего главного балетмейстера.
Полвека в эфире. От освобождения к свободе. Нашим постоянным автором оставалась последняя оставшаяся в живых дочь Льва Толстого, Александра Львовна. 59-й год был для нее юбилейным.
Говорит радиостанция «Свобода». В серии «Русские за рубежом» передача, посвященная 75-летию Александры Львовны Толстой.
Отец мой никогда не проходил мимо человеческих страданий. Ему всегда хотелось помочь чем-нибудь, утешить. И нас, своих детей, он старался научить этой радости. Радости и помощи другим.
Вы слышали голос Александры Львовны Толстой, любимой дочери Льва Толстого. В своих дневниках он постоянно отмечал, что с ней ему радостно, хорошо. 16 февраля 1910 года он записывает.
«Саша и трогает, и тревожит, и рад, что люблю ее, и броню себя за то, что слишком исключительно».
А в письме к ней от 15 апреля того же года Толстой пишет.
«Знаю, что тебе желательнее всего знать обо мне, а о себе писать неприятно. О том, как ты мне дорога, составляя грех исключительной любви, тоже писать не надо бы, но все-таки пишу, потому что это думаю сейчас».
В письме же от 24 апреля.
«Так близка ты моему сердцу, милая Саша, что не могу не писать тебе каждый день».
1 июля этого года Александре Львовне Толстой исполняется 75 лет. Но годы не ослабили в ней воли помогать людям по завету отца. Она стоит теперь во главе организации «Толстовский фонд», созданной ею в Соединенных Штатах Америки в 1939 году. Уже с самого начала на долю Толстовского фонда выпала большая работа – помощь русским военнопленным в Финляндии. Толстовский фонд переслал им посылок на 34 тысячи долларов. После окончания Второй мировой войны Толстовский фонд перевез в Соединенные Штаты Америки более 19 тысяч русских беженцев и помог им здесь встать на ноги и начать новую жизнь. Свое служение ближним Александра Львовна начала еще под непосредственным руководством отца. Послушайте, как она сама об этом рассказывает.
Я была младшей в семье. В 17 лет я была легкомысленна. Не хотелось развлечений, веселья. Хотя я и научилась работать под отцовским влиянием, зимой учила яснополянских ребят, переписывала его рукописи и, научившись стенографии, позднее писала под его диктовку. Но все же времени оставалось много, и я ездила верхом, играла во всякие игры, веселилась, как могла. И вот помню, один раз, это было в самом начале рабочей поры, в июне, стоял знойный жаркий день, и я, с гостившей у нас молодежью, играла в теннис. Мы так увлеклись игрой, что даже не видели и не слышали, как тихо в своих легких сапожках подошел отец. «Саша», совершенно неожиданно для нас сказал отец, «я сейчас был за чепыжом». Чепыж – небольшая роща со старыми вековыми дубами. «Там, около яблочного сада, Маша Румянцева сено убирает. Ты ведь знаешь, она беременна, на сносях, еле двигается. Одна, некому ей помочь, муж работает. Пойдите, помогите ей». Делать было нечего. Вздохнули, сложили ракеты, мячи, зашли в сенной сарай за граблями. Пришли мы на поляну за чепыжом. Видим, Маша медленно сгребает сено. Лицо усталое и сине-красное. Пот с лица катит. Спина вся мокрая. А дети ее малые под березкой на канаве сидят и во что-то играют. Посадили мы Машу с детьми в холодок. И пошла у нас работа. Одна за другой копны растут. Не прошло и 4 часов, как мы все сено в копны поставили. И это только один из бесчисленных примеров, как отец постоянно открывал мне основные пути к истинному счастью. Учил меня любить людей и стараться помочь им.
В 59-м «Радио Свобода» решила завести постоянную рубрику о литературном наследии писателей русского зарубежья. Эмигрантская литература тогда была, за редчайшими исключениями, неизвестна читателям и слушателям. На роль обозревателя литературы изгнания был приглашен парижский поэт и критик Георгий Викторович Адамович. Ему предстояло множество раз выступать перед нашим микрофоном, но сейчас прозвучит его самое первое выступление. Кроме того, это неподготовленный текст, а живая беседа со свободовским корреспондентом Александром Казанцевым.
В частности, вот есть писатель, который недавно скончался в Ницце 2 года назад, Алданов, которого совсем мало знают, я думаю, вне вот таких зарубежных кругов. Это писатель чрезвычайно интересный, полностью сложный. Он начал писать, правда, до революции. Потом все его романы написаны уже за рубежом. Он написал очень много, имел очень большое значение в зарубежной литературе. Писатель, о котором, конечно, стоит поговорить. Алданов когда-то сказал в присутствии Бунина: «Великая русская литература началась с Пушкиным и кончилась на Хаджи-Мурате». То есть на последней большой вещи Толстого. И Бунин нисколько не возмутился, хотя это был человек, который знал себе цену, и никакой излишней преувеличенной скромностью он не страдал, но он сразу согласился. Кстати, я вот еще хочу сказать по поводу этой великой русской литературы, начавшейся с Пушкина и кончившейся с Толстым. Знаменитый французский поэт Валери, Поль Валери, который, может быть, есть крупнейший поэт нашего, французский поэт нашего века, сказал, что в мировой истории было 3 чуда. Афины, итальянское возрождение и русский XIX век.
Георгий Викторович, возвращаясь к Алданову, В основном ведь это написаны им исторические романы.
Да, он написал 4 романа, которые начинаются с 9-я Термидора, это значит французская революция, кончается «Святая Елена, маленький остров», 21-й год, «Смерть Наполеона». Это исторический. После этого он написал романы, которые начинаются до революции и кончаются после революции. Его лучшие романы — это 2, по-моему. «Истоки» и «Убийство Александра II», значит, конец 70-х, начало 80-х годов. И самый последний посмертный роман «Самоубийство», который вышел год тому назад. Очень интересный, по-моему, один из самых его удачных романов. Алданов, мне всегда кажется, самый вежливый, самый любезный писатель к читателю, потому что он все время занимает чем-то читателя. Алданов всегда что-то сообщает, то какой-нибудь исторический анекдот, то какую-нибудь необычайную мысль, то какую-то характеристику человека, который вызывает интерес.
Можно было бы после Алданова назвать вторым вот из этой группы писателей, ставших известными уже в зарубежье, Сирина Набокова.
Конечно. О Сирине Набокове надо было бы поговорить довольно обстоятельно. Это писатель, который свою родословную ведет от Гоголя. Я думаю, не будет преувеличением сказать, что это, может быть, самый даровитый современный русский писатель. Это в словесном отношении, в смысле словесного блеска, словесной находчивости, какой-то безошибочности словесной. Это удивительное дарование.
59-й год. От освобождения к свободе.
Передача для студентов.
В нашем архиве сохранился репортаж с танцевального мюнхенского вечера «Рекорд Хоп». Репортаж ведет наш корреспондент, впервые назвавший свое имя в эфире. Корреспонденты наши прежде выступали анонимно.
Говорит Юрий Мельников. Я нахожусь в столице Баварии, Мюнхене, в праздничном зале ресторана «Löwenbräu Keller». «Löwenbräu» – один из самых видных пивоваренных заводов Мюнхена. Зал постепенно наполняется. Мне сказали, что он вмещает около 1500 человек. Посетители сегодня сплошь и рядом молодые люди и девушки, если не считать дюжину журналистов и фоторепортеров, которые здесь по долгу службы. Всех нас заманили сюда афиши, расклеенные по всему городу, на которых выделяются 2 английских слова «рекорд», «гоп» и имя «Мел Сондок». «Рекорд» значит «грамм-пластинка», «гоп» – «танцы». Совместное значение этих слов мне пока не ясно. Зато я хорошо знаю, кто такой Мел Сондок. Специалист по джазовой музыке и радиоконферансье. Он уже 2 выступал в нашей передаче для студентов. «Входной билет, — сказал Сондок, — стоит так дешево, что он доступен каждому». Теперь Сондок стоит на сцене, ставит новую пластинку. Начинаются танцы. Это характерный ритм танца «ча-ча-ча», танца, пришедшего из Южной Америки, из Мексики. Большая площадка в середине зала быстро наполнилась танцующими парами. Кстати, чего здесь не увидишь, это танцующих вместе девушек. Здесь это не принято. Пользуясь небольшим перерывом, я пригласил к своему столу симпатичного молодого человека и очень симпатичную девушку, и спрошу их сейчас, кто они такие и как им нравится этот вечер. Darf ich fragen, was Sie von Beruf sind und wie es Ihnen heute Abend gefällt?
Ich bin heute hergekommen, weil ich im Bayerischen Rundfunk beschäftigt bin und dort wurde mir gesagt, ich müsste mir das unbedingt anschauen.
Она говорит, что работает в Баварском радио.
Ich bin Medizinstudent hier in München und ich bin im ersten Semester.
Молодой человек как раз подходящий для нашей передачи. Он студент, студент-медик.
Und die Idee ist nicht schlecht und ich habe den Eindruck, dass...
Вечер ему нравится. Главное, говорит он, то, что молодежь всех слоев населения сходится на таком вечере и вместе веселится. Студент добавил, что, пожалуй, больше всего молодежь увлекается рок-н-роллем. И, как бы в подтверждение, в это мгновение раздается рок-н-ролль. Началось последнее решающее соревнование по танцам. В предыдущих турах отсеивались пара за парой. Лучшие три теперь остались одни на большой площадке. Лихо выделывают свои па и фигуры, иногда, надо сказать, акробатические. Жюри во главе с Мелом Сондоком наблюдает за ними со сцены. Особенно выделяется одна пара. Коренастый смуглый парень в ярко-красной рубахе и прихорошенькая девушка, одетая в ярко-желтое платье. Я бы им определил первый приз. Кончилось. Мел Сондок пригласил все три пары к себе на сцену. Сейчас будет объявлено решение жюри, и танцоры получат свои призы. Главным образом, граммофонные пластинки. Победители сегодняшнего соревнования по танцам. Действительно, это та пара, которую я давеча описал.
Полвека в эфире. Вы слушали передачу «От освобождения к свободе». На нашем календаре был год 59-й. Режиссер Наталья Белова подготовил и вел передачу Иван Толстой. Золотой запас свободы. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоб и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сони Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Винтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
«Золотой запас свободы». В качестве музыкальной заставки этого цикла звучала «Песенка о свободе» на стихи Иосифа Бродского 65 года. Музыка и исполнение Елены Якубович.
Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимости.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Кремль использует правильные методы для того, чтобы стабилизировать свою экономику.
В России уже очевидно, не будет никаких пунктов.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.